Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь», и мы работаем сегодня в прямом эфире. Я напомню, телефон нашего эфира 379-65-94. Повторю, телефон нашего эфира 379-65-94. Дорогие друзья, звоните, мы ждем ваши звонки. И, конечно же, прежде всего я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, является проректором по воспитательной работе Института бизнеса, кандидат исторических наук. Ну и, наверное, те, кто слушали нас в этом месяце в прямом эфире, в этот раз мы хотим продолжить, потому что предыдущая наша передача в прямом эфире была несколько более короткой, чем мы ожидали. И поэтому у нас есть возможность теперь уже к отцу Александру обратиться с тем вопросом, который мы начали поднимать вот в предыдущей нашей передаче в прямом эфире. Тогда нам позвонила раба Божия Светлана и сказала, сейчас проходят парламентские слушания по вопросу создания ювенальной юстиции и ювенальной технологии. Просьба прокомментировать. И вот этот комментарий начала Светлана Георгиевна как наш психолог. Я напомню, что Светлана Георгиевна, как всегда подчеркивает, что она светский психолог. Вот. Но тем не менее, безусловно, с отцом Александром они всегда работают очень созвучно. И вот те вопросы, которые Светлана Георгиевна обозначила, они уже четко прозвучали. Я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что Светлана Георгиевна, ну, во-первых, как человек очень много в своей профессиональной деятельности, столкнувшаяся с неблагополучием в семье, она как бы понимает объективную ситуацию, даже как бы с точки зрения положительных таких мотивов, что прозвучало как доказательство необходимости такого закона, да? Но тут же из уст Светланы Георгиевны прозвучали очень два момента очень серьезных. Во-первых, она сказала, что русскому менталитету, российскому менталитету вот такой закон будет противоречить. Это во-первых. И во-вторых, такой закон, который поднимает вот данные вопросы, он обязательно, к сожалению, как правило у нас так и бывает, что добрыми намерениями будет вымощена совершенно дорога в другую сторону. То есть это прозвучало из уст нашего психолога. И вот сейчас я прошу отца Александра продолжить эту тему. Дело в том, что нам не просто нужно принять за себя решение, сделать выбор, да, но мы еще, кроме того, имеем наших ближних и дальних людей, которые очень часто спрашивают не просто нашу категорическую точку зрения, но они ждут от нас четких аргументаций, четких критериев «за» или «против». Почему? Да, батюшка?
Ну, давайте разберемся сначала по существу вопросу «за» или «против». Вопрос-то у нас задан именно не так. Раба Божия Светлана, я так понял, просила вам прокомментировать, то есть высказать свое мнение по вопросу вообще вот этих проблем, сборник этих проблем, совокупности проблем, касающихся именно ювенальной юстиции. И если мы посмотрим правде в глаза, нужно сказать, что ювенальное законодательство у нас существует, просто оно так не называется. У нас есть детские комнаты милиции, у нас есть инспектор детской комнаты милиции, правильно? То есть у нас каким-то образом законодательным порядком и порядком даже практическим, юридическим, интересы детей уже были выделены. Это началось не в советское время, это началось еще в царской России. Вот, я думаю, что совокупность тех проблем, с которыми столкнулось наше общество постперестроечное, в общем-то, показывает, что рано отказываться от государственного регулирования. Понимаете, даже если взять количество детей, брошенных родителями в приютах, в детских домах, по разным причинам, но само по себе вот эта вот тенденция-то она не ослабевает, и то, к чему нас призывают церковные начальники наши. Вот владыка Викентий в свое время обращался к православным людям: давайте мы вот решим проблему брошенных детей, давайте вот мы возьмем детей в свои семьи. Сколько реально этих детей оказалось хотя бы в православных семьях? Каждая ли семья, считающая себя православной, откликнулась на этот призыв? Я уже не говорю о том, что у каждого есть какие-то свои доводы, есть какие-то там препятствия. Вот, речь идет о другом, что этими средствами мы решить проблему не можем. Не можем. Мы уже получили вот такой вот результат. Реакция государственных органов какая должна быть? Нужно ли регулировать эти отношения? Нужно ли попытаться опередить эту тенденцию? Естественно, здесь опять возникнет вопрос, что нужно другими средствами все это решать. Вот, но мы имеем то, что мы имеем. У нас нет другого государства. У этого государства, которое у нас есть, нет другой идеологии. Оно так вот частично решает наши проблемы. Понимаете, есть лозунг «Россия вперед», а нет понимания «вперед» – это куда? Цель-то какая? Вперед к какой цели? На гору вперед или под обрыв вперед? Вот. Этого как раз-таки нету ясного понимания. Поэтому этим пользуются определенные силы, конечно, и я тут с Светланой Георгиевной полностью соглашусь. Действительно, на вполне таком благом деле могут паразитировать люди нечистоплотные и бессердечные, которые преследуют не интересы детей, не то, что интересы детей, преследуют защиту якобы интересов детей. Вот, на самом деле вносят совершенно чуждые нам такие вот технологии, совершенно чуждая нам психология имплантируется в этом случае. Вот. И здесь двух вопросов-то нету, точнее говоря, двух ответов на этот вопрос нету. Конечно, если это будет осуществлено так, как планируется, мы с вами говорим пока не о законе, а о законопроекте. Вот, собственно говоря, да, действительно, тому институту, который мы называем «семья», придет конец. Но опять-таки эта тенденция, она не нова. Вспомните, что наш тоталитарный режим, в светлой памяти, он начинался с чего? С идеологии, тоже семейной, да, определенной. Павлик Морозов. Даже без относительно к тому, что действительно совершил Павлик Морозов, что его к этому подтолкнуло, вот, понимаете, был сформирован определенный образ. Дети, доносящие на родителей, это хорошо. В общем-то, мы имеем дело именно со вторым шагом. Нужно сейчас этим же самым силам, которые ведут дело к созданию тоталитарного государства в демократической такой оболочке, встроить в отношения между родителями и детьми именно государственные органы. К чему это приведет? Ну, к тому, с чем уже Запад столкнулся. В некоторых странах есть тюрьмы, в которых сидят родители, посаженные детьми. Рядом есть тюрьмы, в которых дети сидят, посаженные родителями. Добавляется ли любви в обществе от этого? Добавляется ли там нравственности, там, этики и всех остальных вещей? Понимаете, это правовое государство. В свое время худо ли, бедно ли, по нашей воле, против нашей воли, но этот выбор был сделан. И мы имеем дело с закономерными последствиями. Вопрос возникает следующий. Что с этим делать? Ну, что с этим делать? В общем-то, наша общественность, уральская, екатеринбургская, в свое время выступила вот таким вот как бы авангардом этого мнения общественности. Был родительский комитет наш городской, когда там вот рассматривалось дело Холлиса, навязывание там секс-пропаганды и секс-просвета. Понимаете, оказалось, что все эти программы, все эти инициативы остановить там можно. Нужно просто иметь единодушие и согласие по основным вопросам хотя бы, чего мы хотим добиться. Вот. Естественно, что мы не можем говорить о том, что законы в защиту прав детей не нужны. Если в моей семье все хорошо, если в моей семье мы все разбираем на уровне любви и взаимопонимания, это еще не значит, что нет семей, которые раздираются вот такими трагедиями ежедневными, в которых страдают дети, в которых права детей нарушаются. Есть дети, может быть, семьи, простите, есть, может быть, семьи, которые материально вполне благополучные. Но, тем не менее, в этих семьях нравственность детей, их духовное здоровье может нарушаться и попираться совершенно такими вот грубыми методами, грубыми такими способами. Я даже не буду сейчас здесь в открытом эфире об этом говорить, чтобы людей не скушать, но это есть. И многие из вас об этом слышали и знают, и оставлять без внимания эти факты нельзя. И для того, чтобы с ним бороться, нужно иметь законодательную базу обязательно. Вот, а от того, каким будет это законодательство, зависит, конечно, в итоге от нас. Если мы будем просто на кухнях друг с другом обсуждать, какое плохое законодательство, будет один результат. Если общественность, если вот наше мнение, оно все-таки как-то вот соберется, как-то сконцентрируется, как-то выскажет действительно свою точку зрения и свое желание, вполне возможно, что это законодательство не пройдет сейчас. Я не хочу сказать, что оно не пройдет вообще, понимаете, эти силы, они все равно будут действовать. Эта борьба, она ведется не 10 лет, там, не 5 лет, и даже не 150, она ведется уже несколько тысяч лет. Вот, это тот же самый спор. Об одном и том же. И от нас сейчас вот требуется именно заявить свою хотя бы гражданскую точку зрения. Я даже не говорю христианскую, потому что это беда, если этот законопроект в этом виде будет реализован. Он покроет не только как беда православной семьи, любая семья. И религиозная, и внерелигиозная, и атеистическая семья нас полна испытает все прелести, в кавычках, все этого самого законопроекта. Поэтому здесь нужно быть наиболее готовым к такому открытому диалогу со всеми нашими союзниками, для того, чтобы это была не просто обструкция со стороны православия, чтобы не просто от нас отмахнулись и сказали, что, дескать, вот вы такие мракобесы, вот вы такие обскуранты, вам ничего нового не нужно, поэтому мы вас вычеркиваем. Нужно как раз-таки в этом вопросе постараться создать наиболее широкую такую систему взаимодействия, фронт, я даже не побоюсь этого слова, для того, чтобы остановить вот эти антисемейные попытки искажения нашего общества, облика нашей семьи, исторического такого архетипа нашей семейной жизни. Вот это дело каждого из нас, не кого-то там отдельно. Вот, поэтому то, что включить и то, что не включить, понимаете, нужно, во-первых, судить не в отношении себя, а в отношении реальной ситуации, которая у нас в обществе существует. Вот, запросите ради интереса статистику, сколько у нас беспризорников, практически как в годы гражданской войны. Запросите статистику, сколько у нас брошенных детей, сколько у нас детей в детдомах, имеющих и не имеющих родителей. Это же огромный потенциал. Они когда-нибудь вырастут, эти дети, лишенные вот именно возможности принять ценности общества, как они будут к обществу относиться? Как-то нужно эту проблему решать, и решать уже сейчас, точнее говоря, даже не сейчас, ее нужно решать вчера. И поэтому отказываться просто от решения этой проблемы, это неразумно, нераспорядительно. А как решить эту проблему, зависит от того, сможем мы диалог вот этот наладить, сможем ли мы создать широкую такую систему взаимодействия по изменению этого законодательства, по его уточнению. Вот это зависит от нас. Когда секс-просвет нам навязывался там в 90-е годы, именно широкое вот это вот взаимодействие людей остановило вот это стремление растлить наших детей в самом даже юношеском возрасте, юном возрасте, даже не юношеском. И сейчас других вариантов у нас нету. Ну что же, можно даже поблагодарить эти силы, если они все-таки нас сумеют мобилизовать, если они из нас все-таки создадут такой сплоченный отряд, который понимает, чего он хочет, какие у него цели, какими методами он действует.
Спасибо, батюшка. Так, и я думаю, что, может быть, мы к этой теме еще вернемся как-нибудь, да? Возможно, будут еще звонки.
Ну, если будут вопросы, конечно.
Да, да. Так, тем не менее, как бы действительно, это процесс, который происходит в данный момент, да, то есть я думаю, что еще будут нужны ваши комментарии. Батюшка, еще один вопрос, который вызывает очень такие горячие отклики. Вот одна из мам, Ксения, нам следующую точку зрения высказала. «Я не представляю, как будет преподаваться православие в нашей школе. Это будет плохо формально, потому что некому». То есть это говорит мама воцерковленная, дети у нее тоже воцерковлены. И вот, тем не менее, такая боль высказывается. То есть она не видит, что педагоги в силах, в ее школе, по крайней мере, где учатся ее дети, поднять этот предмет.
Ну, я сразу скажу, что большинство наших православных семей эта проблема не коснется. Потому что заявлено только 20% желающих слышать эти самые спецкурсы по основам православной культуры. 20% с чем-то еще заявили, что они других религиозных ориентаций придерживаются, а все остальные выбрали светскую этику. Ну, естественно, сразу же мы говорим о том, что выбор был не родительский. Вот опять-таки возникает вопрос, а где были родители, когда этот выбор совершался? Почему они не вмешались тогда? Вот это был выбор, конечно же, чаще всего преподавательского коллектива или такое было единоличное решение директоров школ. И, в общем-то, я их понимаю как бывший директор. Почему? Потому что преподавать дисциплину, по которой не написана программа и отсутствуют учебники и методические пособия, учителю действительно со светской подготовкой очень сложно. Поэтому те люди, которые выбрали светскую этику для преподавания, в ряде случаев, повторяю, чтобы не было таких вот выпадов в мой адрес, в ряде случаев люди, ну, просто честно поступили, по крайней мере, порядочно. Вместо того, чтобы заявить там о христианской культуре и преподавать там какие-нибудь антихристианские под этим видом учения, люди сделали выбор в пользу того, что они действительно могут освоить то, что они могут освоить именно качественно. Вот, поэтому проблема, которая перед нами стоит, она более широкая. Еще раз повторяю, учебников нет, программ нет, методических пособий нет. Действительно, как будет преподавать преподаватель? Вот, ну, что ж сказать. В общем-то, эта ситуация, она и в православной церкви существует. Конечно, в ряде случаев, в ряде епархий, допустим, взять вот нашу Екатеринбургскую епархию, конечно, вот в церковных школах воскресных детских, в церковно-приходских школах есть разработанный вот учебным, точнее говоря, отделом ЦПШ, план преподавания, есть программа, есть учебники какие-то, где-то ведь их и нету. И опять-таки, даже в рамках нашей епархии взять, если мы возьмем, допустим, вот центральные какие-то приходы, возьмем там приходы местные, деревенские, ведь там точно та же самая система, точно та же самая проблема. Ведь в школе, чаще всего, с чем я сталкиваюсь, вопрос какой, как это будет Марья Ивановна преподавать, как она с этим справится? Надо, чтобы батюшка преподавал. Сколько преподавателей у нас из батюшек может получиться? Если батюшки будут преподавать только основы православной культуры в школе, чем они будут заниматься, вот, когда, точнее говоря, они будут заниматься своим прямым делом, стоять у престола и служить. Вот, понимаете, потом на батюшек это все не возложишь. У нас даже в церковно-приходских школах не везде священник является преподавателем. Это такое, ну, счастливое исключение, там, ну, я не знаю, там, если в половине школы это будет, это просто замечательный будет результат, а то, может быть, там, процентов-то 10-15 всего лишь на все. Поэтому проблема точно та же самая, уверяю вас, и мы в глубине этой проблемы живем уже не первое десятилетие. Вот, и что нужно еще сказать? Патриархия об этом знает, эту ситуацию она отслеживает, и в патриархии начался этот процесс, процесс дошел и до нас. Не так давно у нас в епархии произошел съезд законоучителей и священнослужителей, где вот эти вопросы разбирались. И епархия намерена оказать всемирную помощь, какая только от нее зависит, методическая помощь, помощь там богословская, любая помощь, которая нам по силам, мы можем оказать тем школам и тем педагогам, которые взялись преподавать основы православной культуры. Поэтому те родители, где эти основы православной культуры преподаются, значит, они могут при желании, при возможности вот эти контакты устанавливать между учителем, который ведет этот предмет, и священником ближайшего храма, или там другого храма, который согласен сотрудничать с этой школой. Понимаете, что проблема эта она более выпуклая, чем сейчас нам представляется. Нужно, чтобы время прошло. Если мы сейчас откажемся от этих курсов, что мы в конечном итоге получим? Государство скажет, вот мы делали эксперимент, вот мы пошли навстречу, вот мы предложили свою добрую волю. Православная общественность этой доброй воли не приняла. Мы будем сами и виноваты. Поэтому нужно не отказываться, а нужно сделать так, чтобы эти курсы, они были действительно наполнены православным смыслом, чтобы те преподаватели, которые преподают этот предмет, они были более осведомленными, чтобы у них была помощь, чтобы была поддержка, чтобы была благоприятная такая вот среда, отношение, чтобы было, чтобы не то, чтобы их ошибки им указывали и тут же клевали, что называется, за их ошибки, а чтобы ну, с какой-то вот долей хотя бы христианской любви, терпения, смирения мы вместе бы помогли этой системе устояться. Знаете, если мы сейчас эту систему упустим, когда следующий шанс нам выпадет? Нужно пользоваться тем, что есть. Давайте воспримем с благодарностью то, что нам дано, и постараемся действительно христианизировать, оправославить то, что нам дано.
Спасибо, батюшка. И если вы позволите, я бы хотела еще вот нашим радиослушателям, те, кто не слышали, может быть, об этой программе, сказать о том, что у нас в Екатеринбургской епархии уже несколько лет вводится светская программа, называется «Урал. Человек. Истоки». Эту программу готовили Центр «Учебная книга», и многие темы написаны в сотрудничестве с епархией. И вот мне бы хотелось обратить ваше внимание, уважаемые светские, даже педагоги и родители, то есть эти учебники выпущены. И это материал очень интересный, потому что это краеведческий материал, и очень многие моменты наполнены вот действительно духовной составляющей. То есть она не прописана, я повторяю, что это светская программа. И тем не менее уже зависит от педагога, насколько этот материал, благодатный материал, будет уже наполнен, одухотворен тем опытом, православным опытом самого педагога. Но вот на эти учебники, которые уже разработаны, насколько я знаю, по 7 класс, вот на них, наверное, тоже можно обратить внимание.
Даже нужно обратить внимание. Этот предмет в качестве дополнительного на протяжении ряда лет у нас в детской церковно-приходской школе Троицкого собора, он преподается и дает очень хорошие результаты. Вот, то есть мы даем не только богословское какое-то знание, но и применение вот сквозь призму краеведения, сквозь призму там вот семейной истории, мы даем именно прикладное применение. Вот я очень с большой благодарностью отношусь к педагогам, которые преподают этот предмет у нас. Я думаю, что он вполне может быть взят как вспомогательный материал или даже, может быть, как основной такой носитель материала с дополнением потом уже таких вот богословских христианских составляющих православных в этот самый курс. Вот поэтому еще раз, Лариса Михайловна, повторите, как называется.
Да, называется программа «Урал. Человек. Истоки». Эту программу разрабатывали совместно вот с педагогами разных предметов, то есть это и литераторы, и математики, и преподаватели начальных классов, то есть любой предметник в нашей области брал эту программу и внедряет именно в зависимости от своего какого-то потенциала, то есть эта программа очень хорошо наполняется личностными возможностями педагога, и она именно, вот батюшка сказал, прикладного характера, то есть там получается так, что в предмет включается в работу и родители, и бабушки, и дедушки. То есть это такая практическая работа для того, чтобы полюбить и свой край, и свою родную семью, и историю, и вот действительно выйти на духовную составляющую нашей жизни. И мне бы еще хотелось сказать о том, что и сам Центр «Учебная книга» постоянно собирает этих педагогов на методические вот такие вот учебы, и поэтому я думаю, что вот стоит действительно обратиться, может быть, именно туда, в Центр «Учебная книга», и спросить, как возможно подключиться к этой работе. То есть, когда человек, тем более педагог, уже православный, ему этот материал будет очень интересен. Дорогие друзья, я напомню, что мы сегодня работаем с отцом Александром в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Вот пока мы не слышим ваших звонков, но у нас есть еще батюшка вопросы, которые адресованы именно священнику. Так, ну вот, наверное, вот такой вопрос, он, я думаю, небольшого комментария требует, да, но, тем не менее, женщина ждет ответа. Педагог, православная женщина, стала заниматься с ребенком подготовкой к школе и переживает, как отразится на ученике семейная духовная ситуация. Ситуация следующая. Родители православные, живут в венчанном браке, но ребенка крестили в католичестве. И причиной, как вот она выяснила, это была обида родителей на православного батюшку. Вот такая абсурдная ситуация. То есть педагог переживает за ребенка, то есть она, будучи православным человеком, что-то вот как-то каким-то образом вести ребенка, который крещен в католичестве. Она говорит, что я всегда применяю при работе с детьми, конечно же, православные вот книги, духовные книги, которые продают у нас в православных лавках для определенного возраста. В данном случае, вот как поступить, то есть она недоумевает и очень переживает за ребенка.
Ну, здесь действительно ситуация абсурдная. Собственно говоря, я даже не хочу сказать, что она типичная, поэтому лучше, наверное, человеку посоветовать прийти в церковь, посоветоваться с духовником, потому что, ну, действительно, для того, чтобы сказать какой-то конкретный такой ответ, слишком мало материала, потому что об этой семье известно слишком мало, что там за обида, как эту обиду можно преодолеть, как можно исправить там последствия этой ошибки. Но действительно, ошибка-то большая духовная, это, я не знаю, там, измена своей вере.
Отступление.
Отступление, скажем, конечно. Тем более не сами, и сами отступили, и самым-то пострадавшим лицом получается ребенок. Поэтому для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно, конечно, более такое глубокое консультирование, более такие широкие знания о ситуации.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, «Урал. Человек. Истоки» – это региональная программа, их отменили с 1 сентября 2009 года. И даже в школах, в которых велась эта программа, там все отменили и ввели светскую этику.
Вот это, честно говоря, для меня новость.
Нет, отменялась-то она уже давно. И вот наша, например, библиотека учебников «Урал. Человек. Истоки», она формировалась за счет тех учебников, от которых отказывались школы общеобразовательные на протяжении последних 5 лет. Поэтому здесь, в общем-то, добрая воля преподавателей, добрая воля директора очень большую роль может сыграть. Вот. Поэтому здесь, ну, как сказать, самое главное – ваш личный выбор. Учебники, они разработаны, напечатаны, ими можно пользоваться. Ну, конечно, проблема в чем? Курс пока не закончен. Нет итоговых таких вот выводов. Вот, поэтому здесь, конечно, есть и недостатки. Мы его, этот курс там предложили именно как, ну, посильное замещение, посильную возможность, как сделать для человека, который,
да,
вообще не обладает ни учебниками по христианской истории, христианской культуры, вот, ни разработанными методическими пособиями, ни там тетрадями ученическими. Вот, поэтому можно начать с него, как с пробы. Вот, конечно, все это, естественно, осложняет взаимодействие и со светской культурой, и с учителями, с педагогами. Мне, например, неприятно было слышать, что эти часы основ православной культуры вводятся за счет сокращения русского языка и литературы. Это, конечно, никуда не годится. Много предметов, которые можно было бы сократить, действительно, там, не знаю, РИКО. Вот эти часы вполне можно было отдать литературе или русскому языку, там, не знаю, ОБЖ у нас, мне кажется, все-таки раздутый предмет. Вот, и есть такие вот предметы, за счет которых можно было бы все-таки дать эти часы. Вот оно, понимаете, вот здесь вот получается как бы момент столкновения и христианства, и светской вот этой вот педагогики. Поэтому от нас требуется то, что Господь требовал от своих апостолов: мудрость змеи и чистота голубя, для того, чтобы вот это вот дитя, точнее говоря, вот эту программу основ православной культуры, чтобы не задушить-то в колыбели, чтобы действительно это дитя окрепло.
Определенная база у нас есть, да, Вышка?
Ну, конечно.
Итак, дорогие друзья, у нас передача подходит к концу. Мы не успели вот два вопроса рассмотреть еще, отец Александр. Ну, значит, это на следующий прямой эфир. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы работали в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков. Я напомню, что вы можете позвонить мне, журналисту Ларисе Ларионовой, в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Я повторю телефон 8-950-648-77-43. Если вы хотите обратиться к отцу Александру или к Светлане Георгиевне, то есть и наш священник, и психолог с удовольствием помогут нам разобраться в тех или иных вопросах, касающихся семейной жизни, воспитания детей. Спасибо, Господи, за внимание. Батюшка, благословите.
Благодарю всех за внимание и за вопросы. Господи, милость твоя пребудет со всеми нами.